чтобы нам поведали, как же вот услышать, да, себя, себя вот именно внутреннего себя, как душу услышать, и как это можно создать также с практикой мантры медитации. Также будет вопрос-ответы, дорогие гости, пожалуйста.
Добрый вечер. Я никого не уверен, да? Я немножко святости добавить, я вас видел. Потому что это общение, если возможно, да? Вот. Спасибо, спасибо. Вижу, что-то вижу. Итак, как же услышать себя, обнаружить себя? Мы сознаем частично свое существование обычно. Как правило, достаточно незначительно. То есть мы всегда чувствуем неудовлетворение, неполноту. То есть чего-то всегда не хватает. И мы думаем, что чего-то не хватает извне. А мне себя не хватает, то есть я не раскрыт. Люди счастливы, когда они более раскрытые. Вот эти способности, таланты скрытые, да? Их много очень. Очень много в человеке. И как раз подразумевается, что человек это сможет раскрыть, он предназначен для этого. Если он это предназначение не может выполнить, ему плохо. Ему плохо быть нераскрытым. Раскрываются способности, чувств, интеллекта, мышления, глубины мышления. Раскрывается там глубина бездонная в человеке. Раскрывается его способность взаимоотношений и понимать других живых существ. Раскрывается его проницательность к стихиям природы, к космосу, к Богу. Раскрывается его способность любить. Также это бездонный колодец. Вот у нас такие потенции. Хорошо. Я как-то в 90-х годах прочитал одну статью. Она мне запомнилась на всю жизнь. Время от времени вспоминаю вот лекции. Для меня это было важно в то время, вот, это помогло мне в чем-то. «Комсомольская правда» и заголовок крупными буквами, целая страница была почти посвящена одному человеку, который строит Красноярскую ГЭС. Так написано. Он строит Красноярскую ГЭС. Вот он. И портрет крупный план. Я заглянул туда, и журналист, который вот посетил эту стройку, молодежную комсомольскую стройку, знаете, энтузиазм, социалистический энтузиазм, где люди хотели что-то строить, новое, будущее, они верили в это. Он просто ходил с микрофоном и брал интервью короткое, просто задал простые вопросы. Ты что делаешь? Спросил одного человека. Я здесь делаю замес, бетон. Строим бетон. А ты что делаешь, чем занимаешься? Я водитель, вот этот самосвал, вот я беру камни, нагружаюсь и выгружаю их в реку, перегораживаю. Здесь будет электростанция. Ты чем занимаешься? Ну, повар. Я кормлю бригады. Тут каждый день работы много. И так он ходил по стройке. В конце концов увидел человека, который там что-то делал с электрикой. И спросил, вы что делаете? Он ответил, я строю Красноярскую ГЭС. О, это ему понравилось. Статья, портрет. Он строит Красноярскую ГЭС. Остальные там мешают бетон, там, повара, там, вот это, вот, видите. Вроде бы обычный быт, обычная работа, но необычное понимание человека. Вот чем отличается. И когда мы наблюдали природу еще в детстве, детям же все интересно, там жучки, паучки, там муравьи, вот такие они. И чем меньше живое существо, тем больше оно кажется незначительным. Да, знаете, да, дети так понимают. Значит, значит, большое что-то такое, знаете. Да, муравей что-то, можно наступить на него. Ничего страшного. Можно поджечь муравейник, интересно же. Да, дети такие вещи делают. Не придают значения этому. Но если мы послушаем ученого человека, он скажет, что муравьи, они санитар леса, понимаете, и муравейник обеспечивает чистоту квадратный километр вообще. То есть лес очень чист. Он чище, чем квартира вообще. А как? За счет вот муравьев, микроорганизмов надо беречь муравьев, оказывается. Оказывается, они играют функцию в мироздании какую-то, видите, в полном целом. То есть сознание полного целого помогает нам понять, что мы все важны, только не все знаем эту нашу функцию в полном целом. Почему нужны мантры, эти ом? полное целое, значит, мы думать начинаем о полном целом. Причем? Ведь мы не можем видеть все вместе взятое. Возможно, для нашего зрительного восприятия, да, или чувственного восприятия, мы ограниченное восприятие. Так как же мы медитируем на вот ОМ, скажем, ОМ, слог ОМ? Это интересно. Это обращение к полному целому. И тут происходит самая удивительная эзотерическая вещь. Полное целое откликается, взаимодействует. Даже как я могу взаимодействовать с муравьем, если понимаю его язык. А ученый должен понимать язык живых существ. Собак, кошек, птиц. То есть такая наука есть вообще. Это проницательность. Можете по поведению понимать мысли любого живого существа. Там есть мысли, есть. Там есть свой язык, свои чувства, свои отношения. Не так развиты, как у человека, поэтому человек способен понять простые вещи. О чем поют птицы и прочее, о чем говорит природа, и что такое стихии, почему они именно такие, почему в этом году у нас было землетрясение, тоже нужно научиться понимать. Что это за знак такой? Почему так много вулканов просыпается сегодня на планете? Почему столько много воды льется и снега выпадает где-то, что жить становится трудно? Где-то торнадо и тоже разрушение. Где-то ждут цунами. Где-то ждут еще толчков какие-то и напряжение. И стресс накапливается больше, 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 больше. Знаете, что происходит сейчас? Какие взаимоотношения у нас с природой? Мы ее стали бояться. Вопрос. А мы знаем эту природу, живя в городах? Забыли. А как оценить деятельность человека, который не понимает культуру тех людей и захватывает, как вот американцы, скажем, в свое время захватили индейцев. Это была земля индейцев. Они не разбираются, какая там культура, просто у них есть более развитые вооруженные силы, они просто захватили силы и все. Не вникают в культуру. Индия была также порабощена англичанами. Они не понимали культуру Индии. Им дела никакого до этого не было. И здесь было богатство Индии. Все, золото, драгоценные ресурсы. Как называется? Каким словом? И мы сейчас так же относимся к природе. Живя в городах, мы не видим, как растет хлеб. Мы в магазине покупаем. Наше сознание сковано искусственной цивилизацией. Родились с ней, живем в ней, и никогда не видели, как живет природа. Я живу в природе, не просто в городе. Город базируется на природе все равно. Поэтому нам нужна медитация, обращение к полному целому. Надо почувствовать, что мы живем в мире осознанном, живом. Полное целое – это осознанный конгломерат разума. Конгломерат разума. Так описывается Вселенная. Она разумно создана от величайших до мельчайших вещей. И когда мы просто говорим «Ом», мы всего не увидим, но мы почувствуем изнутри эту полноту. Потому что я часть этого полного целого. Через этот палец проходит все кровоснабжение тела. Поэтому он живой. Он имеет чувства. Я часть этого целого. Но через него должно пройти кровообращение. Я должен подключиться к этому. Вот насколько подключен, настолько реализован. Мы приводим пример какого-то электроприбора. Пусть будет холодильник, неважно, или компьютер. Если его не подключить к электросети, ничего себе не представляет полезно вообще. Ненужная вещь абсолютно. Если человек не подключен к полному целому, смотрите, что происходит. Он вообще становится никому не нужен рано или поздно. В одиночестве остается. Непонятым. И других тоже не понимаю. Вечно кого-то обвиняющим, критикующим. Это что, наша жизнь? Ну тогда животные живут лучше. Они быстро забывают такие вещи, ведь у них нет памяти. Они лучше устроены. Зачем же нам дана память такая глубокая, что мы всю жизнь помним, чтобы накапливать положительные, великие самскары, впечатления жизни? Чтобы обогатить свой внутренний мир и сердце человека, чтобы вести вот эту глубокую любовь. А как же полюбить, видя, что так много боли в этом мире? Ом. Давайте начнем с этого. Полное целое. В полном целом, полное равновесие. Ом, пурнама, дах, пурнама, дам. Пурна, пурнама, дачатая. баланс существует. Существует два типа энергии. Ну как, инь-янь, это мужское и женское, мы сейчас не об этом говорим. Два типа противоположностей. Мужчина и женщина не противоположность, это одно целое, на самом деле. Это одно целое в двух, как бы, в двух телах, в двух индивидуальностях. Но миссия у них одна, а здесь другое. Делится Вселенная на две категории живых существ. Описано в Бхагавад-гите в 16 главе. Божественные и демонические натуры. Вот они, две природы. Полностью противоположные. В мире достаточно того и другого. Между ними должно быть равновесие. Равновесие теряется, начинается разрушение. Либо процветает разврат. Либо одно, либо другое. Знаете, да, когда империя самогущественной, никто не угрожает, начинается растление, разврат. Поэтому есть демоны, которые завидуют этой цивилизации и разрушают ее. Видите? Что начать заново. То есть, видите, это баланс. Баланс означает наши моральные качества. Не только на весах вес физический, вес наших поступков. На санскрите называется папа-пунья. Папа – это греховные поступки, плохие поступки. Пунья – благочестивые поступки. Если мы хотим как бы жить гармоничной жизнью, сбалансированно это должно быть. Потому что мы неминуемо совершаем ошибки. Да, папа это также ошибка, это несовершенство. Мы можем нечаянно сделать что-то неправильное. Это тоже будет копилка в эту греховную деятельность. Видите? И что же такое вот это папа? Если говорить, ну, выше стандарта сейчас скажу. Что такое грех? Любая деятельность, даже благотворительная деятельность, добрая, не связанная с Богом, разновидность греха. Или его как бы аспектом. Еще не сам грех, а аспект греха. Вот интересный момент. Он говорит, вроде же человек добрый, делает хорошие вещи, почему же вот в мире вот такой хаос вообще? Есть же добрые люди, но они не связаны с полным целым. Они знают, что такое ом. Они знают другие мантры, которые связывают нас с этим полным целым. Мантры миллионы. Миллионы возможностей быть связаны. Не только ом. Ом это как бы главное. Омкара, считай, туда вмещается все. Но ее нужно раскрыть. Она непонятна людям сегодня. Они не умеют медитировать долго на эту мантру. Долго, значит, ходил полгода непрерывно. На работу ходить тогда не надо, уже никуда не надо ходить. То есть, видите, мы не способны сейчас так, такую практику принять. Значит, нужно раскрыть, что для нас сейчас доступно в наше время современному человеку. Это практическая, видите, вещь. Мы, конечно, хотим просто отдохнуть и перейти на какую-то хорошую программу. Это хорошо. Но мы говорим о другом сегодня. Как на самом деле совершенствовать свою жизнь по-настоящему практически. Сейчас наше. И зависит от нашего сознания, мышления, отношения. От развитости сознания. Давайте раскроем ОМ. Это три звука. Не два. АУМ. Три звука. Это троица написано. Есть верховное живое существо, есть маленькое живое существо, и есть энергия наслаждения, которая их связывает. Она, этот принцип, ОМ отражается везде. В полном целом есть много полных частей. Есть мужчина, есть женщина, есть любовь, которая их связывает. Тоже три составляющие должны. Значит, связи не будет, семьи не будет, детей не будет в этом случае. Нужны три составляющие, чтобы вот все-таки существовал. Также в этой Вселенной существуют три эти энергии. Верховное живое существо, маленькое живое существо. Мы с вами маленькие живые существа. Нас мириады не счесть. Не только людей, не думайте только о людях. Живые существа, их мириады в разных формах жизни. Такие формы жизни, которые нам и не снились, существуют. Все, что угодно может быть. Они могут жить в пространстве, они могут жить в эфире, они могут жить в комочке пыли, в комочке слизи. То есть такие формы жизни нам и не снились даже, которые есть. Это более развитые формы жизни. Но верховное живое существо одно на всех поддерживающий фактор. Как Солнце одно поддерживает жизнь всех живых существ на этой Вселенной, в этой как бы, на Земле и в системе. Один источник энергии. И между ними какая связь? Всепривлекающая любовь. Вот естественная связь существует. Не так, что верьте в Бога, подчинитесь Богу, служите Богу, значит, ходите в ад все. Это тоже есть для людей, которые с неразвитым сознанием пугают просто. Так же, как детей, когда в школу не хотят идти. Говорят, тогда ты будешь кем? Дворником всю жизнь. Да? Или копать траншеи будешь, да? Будешь собираться, вот так ему пугают. Вот, Не-не-не, не хочу побираться, не хочу быть дворником. Я пойду в школу, учить языки и прочее, прочее. Но когда человек становится развитым, он понимает, его нужно пугать. Он осмысливает, он осознает естественную связь с полным целым. Но обычно полное целое мы понимаем под Вселенной. Нет. Вселенных бесчисленное множество. Эту Вселенную мы с вами не измерим. Даже умом. В Ведах описывается, это наша Вселенная, о которой речь идет. Не самая большая. Я не знаю, откуда такая информация. Но Веды описывают, как устроены другие Вселенные. Как устроены эти планеты выше нас и ниже нас. Что такое земной уровень. И что такое человек, почему он именно такой. Смотрите, человек предназначен для работы, для аскезы, не для наслаждений. Если мы думаем для наслаждений, мы сгниём заживо. От болезней, от разврата и всего остального. Это не для человека. Это на высших планетах предназначено живое существо для наслаждений. Там много благочестия, там нет разврата. Там более чистое сознание наверху. Здесь у нас сознание смешанное. Оно есть и чистое, и с нечистым смешанное. Поэтому очищает человек через труд, через аскезу, через исполнение долга. Чтобы воспитывать детей, поддерживать семью трудно, да, но это очищение человека. А мы хотим комфорта, мы хотим устранить все эти вещи. Пусть работают механизмы на нас. А что мы будем делать? Заниматься развратом. Разум, мастерская дьявола. Это для человека говорится. Не для тех, кто выше. Им такое в голову не придет просто там. Это чистые существа. И чем выше, тем чище. И есть пределы Вселенной. Примерно 6 миллиардов миль в диаметре Вселенной. Не так уж и много. Это не все. Затем идет первая оболочка Вселенной. Это герметическое устройство. Оболочка из Земли. В 10 раз толще диаметра Вселенной. 60 миллионов миль. Это такая оболочка из Земли. То есть мы живем внутри такого ореха, согласно ведической космологии. Затем идет элемент воды, в 10 раз толще предыдущего элемента Земли. Затем элемент света и огня, воздуха и эфира. Получается, вот мы вот в таком мире живем, Вселенная. Это небольшая Вселенная. Ну как вы думаете, у нас есть такие космические корабли, чтобы полететь хотя бы на Солнце приземлиться. Я не шучу, фантасты строили такие планы. Я читал об этом все время. Строили планы. Почему? Была теория, что Солнце это не планета плотная, а лишь сгусток плазмы. А плазму можно легко вот пронзить грубой материей. Поэтому были такие планы в теории создать такие космические корабли, термокорабли, чтобы пронзить Солнце. Я читал об этом. Представьте. Теорий было очень много предположений. Люди верили в науку и думали, что когда-нибудь мы сможем пронзить Солнце, попасть на другие планеты, освоить Марс, Луну, ближайшую как бы соседку, так они считали и прочее. Мы захватим космос постепенно, космические войны, знаете, да? Это вот эти вот наши тенденции захвата, эксплуатации. Это наше мышление. Отсюда наше направление деятельности. Мы не просто едим, спим, работаем. Это направление деятельности, это развитие нашей цивилизации. Куда? К разрушению. Я ничего плохого не делаю, просто иду в магазин, покупаю, и тут готовлю, тут работник зарабатываю. Да, но смотрите, если к счастью, это деградирующие системы. Потому что я не осознаю полного целого. Я доволен только тем, что они платят деньги, и все хорошо у меня. А то, что я упаковываю в комплекту ядерной боголовки на заводе, меня это интересует. Хорошо платят за это. И пенсия раньше будет. То есть я сейчас, может быть, как-то утрирую это все. У нас, конечно, сегодня необходимость, да, защищать себя вот таким вот образом. Но мы сами создали такую атмосферу, не осознавая полноты, что мы все друг другу нужны. Все страны, все языки, все национальности. Должны научиться понимать друг друга. Это сейчас невозможно сделать. Почему? Люди не повторяют слов «ом», не интересуются полным целым. Вот и вся причина. Если раскрыть слов «ом», «ом» — это имперсональное представление полным целым. То есть вместе все взято, без деталей. Так легче всего как бы вот начать. оторваться от этого разнообразия, там кто-то и русский, американец, казак, неважно, индус, ом, мы все в единстве находимся, неважно, все эти разнообразия нам мешают сейчас, конфликт вызывают, давайте оставим, давайте примиримся, это начало, путь к миру, хорошо. Но когда мы установим мир духовный, понимаем, что мы духовные существа, нам не мешают наши формы жизни, цвет кожи, характеры материальные, не мешают уже. Уже не возбуждает наш ум, нет уже, значит, зависти, вражды, уже она уменьшается. Тогда мы должны научиться любить. А это уже не персональное, а персональное отношение. А сейчас мы любим выборочно. Кого-то любим, кого-то ненавидим. Вот какая наша любовь. Мы не строим Красноярскую ГЭС, мы мешаем бетон, видите. Готовим обед для кого-то. Мы забыли, что мы вместе должны делать, мы часть, мы все части полного целого. И ведок для кали-йоги дается не ом слог. Если вы повторяете неправильно слог ом, говорится, ваши материальные желания, похотливые, начнут усиливаться, наоборот. Если неправильно строить ум. Поэтому к этой практике нужно еще быть готовым. Слог ом не так-то просто начать повторять. Там связано с дыханием, еще с асанами определенными, эта вибрация. Иначе она не проникнет просто должным образом. Есть другие махамантры, которые не требуют строгих правил. Особенно касается Хари Кришна махамантры, в Падма Пуране это говорится. Что вот эта мантра, она может остановить любую деградацию человеческую, любую. Если обратиться серьезно к этой вибрации. Эта вибрация нисходит за пределы Вселенной. Из других миров. Звук проникает. Собственно, из этой вибрации формируется все разнообразие этих миров. Начало этой вибрации. Махамантра. Изначально она присутствует в форме света. Свет уплотняясь, становится волной звука. Уплотняясь, становится веществом. Такая вот упрощенная технология. Нам не нужно принимать искусственные вещи. Это ошибка. Это папа. Пуни – это естественные вещи. Искусственные вещи – это искусственные материалы. Это искусственные города, искусственные квартиры. Может быть, вы не знаете, может быть, знаете, что условия, в которых мы живем в городах, они искусственные. Мы живем в этажерке. Снизу звук, слева, справа, сверху звук. Кто-то живет. Вы думаете, это не влияет на наш ум? Вы привыкаете и думаете, что это хорошо. Да. Но почему же, когда вы приезжаете в деревню, и там слышите тишину, вы как будто заново рождаетесь? Значит, вы не привыкаете, а обуславливаетесь. Смиряетесь с этим. Почему? Потому что удобно жить. Только по той причине, что это удобство приносит. А в деревне, конечно, там тихо, конечно, там идиллия. Там коровы пасутся, понимаете, птицы поют, да, петухи поют. Но там работать надо. А тут фитнес-клуб сходил, понимаете, вместо работы. Почему туда люди предпочитают, чем на работу? А уже там можно так одеться, фигуру показать, понимаете. Там. Потому что приятно, сексуально. Вот что происходит. Искусственно это создается. Сексуальная энергия – это производная, вторичная энергия, не первичная энергия, как думают ученые. Первичная энергия – это любовь божественная. А вот когда она искажается в этом нашем сознании, в этом вот индивидуализме, эгоизме, она становится вожделением. Это уже искусственная жизнь. Чем больше вожделения, тем больше искусственности в поведении, в привычках, в манерах. Вот это вот все, понимаете? Искусственный человек становится в поведении. Экстравагантный, знаете, впечатление хочет на других произвести. Дурак дураком просто. На вид. Видели таких людей? У них такие вот есть. Гребни на головах, знаете, там еще там нос проколят, что-то там. Хвост себе вставят тут, здесь, понимаете. Ну, молодежь дурачится, да. Кто-то голый ходит вообще по улице, знаете. Откуда это? Это вожделение неконтролируемое. Но когда человек обретает любовь божественную, он закрывает тело. Ему неприятно, когда они смотрят как на тело, даже если тело красивое. Была одна красавица, монашка. Любой мужчина, кто ее видел, просто не мог забыть. Как молния. Бабах и все. Все просто из ума не выходит. А один человек стал приставать к ней, ходить следом по пятам, туда-сюда. Молодой тоже красавец, экстравагантный человек. Думает, я как-то ее привлеку все равно. Я продолжу производить впечатление на эту красавицу. Она должна быть моей. Эта женщина была буддийской монахиней. Говорит, правдивая история, я слышал. В конце концов, она однажды повернулась к нему и сказала, почему ты хочешь за мной? Он сказал, ну, ты мне нравишься. Откровенно. Сразу открыл. А что тебе нравится во мне больше всего? Твои глаза, он сказал. Ну, похоть. Не качество какие-то, знаете, глаза. Да. Она вынула этот глаз, вырвала, говорит, возьми. Он был в шоке. Говорят, он после этого принял монашество. Настолько это поразило его. Такая красота! Боже мой, что она с собой сделала? Да как это возможно? Да что это? И потом его как стрелой пронзило. Она живет чем-то другим. Что-то более важное, что я не видел. И просто ее тело, она там что-то есть более ценное. Она такое впечатление произвела, что он тоже принял монашество. Не рекомендую. Пусть глаза будут на месте больше. Но мы сейчас говорим о любви. Ну, другая история. Тоже была девушка красивая. Благородная, хорошее происхождение. Очаровала одного принца. А? Он тоже за ней так и сяк, значит, и в конце концов он сказал, ну что тебе во мне привлекает, что ты во мне нашел? Ну, твоя красота, конечно, говорит, я очарован, не могу ничего с тобой поделать. Тоже был похотливый человек. Внутри похотливого мужчины есть истинный мужчина. Мы не перечеркиваем такого человека. Но нужно просто спасти эту душу, говорится. Истина есть в каждом человеке, даже в плохом. Плохое – это покрытие искусственное. Оно ему самому не нравится. Жить в таком искусственном коконе. Они устают, быстро эти люди выбирают. И он стал тоже преследовать. Ах, красота, она сказала. Ну хорошо, приходи сюда через неделю, я тебе дам свою красоту. Договорились, как хорошо. Неделю он ждал, там доедился, надушился к этому времени. Пошел на свидание. Всю эту неделю девушка пила слабительные и рвотные. И все, что из нее выходило сверху и снизу, в горшки собиралось. И горшок наполнялся, она его закрывала, значит, так. Другой горшок, и вот так получилось несколько горшков у него красоты. Да, это жидкая красота история. Она это на телегу. За это время, конечно, она изменилась внешне сильно. Она похудела. Стала страшненькой. И с этой тележкой она пришла на свидание. Оделась так небрежно. Этот человек ходил там с цветами. И искал где-то красавица. Мимо нее вообще проходил несколько раз. И в конце концов он к ней обратился. Вы не видели тут вот... Красивая девушка не приходила до вас, до меня еще. А ты меня не узнаешь? Ба! Вай! Боже! А где твоя красота? Да вот эта красота, бери. Что это? Это моя жидкая красота. Открывай. Что? Ой, боже мой! Вообще даже смотреть невозможно. Так говорит, что ты полюбил? Вот она, забирай красоту эту. Мы не любим тело, говорят мудрецы. Мы любим душу живую в этом теле. И доказывают это так, что когда душа уходит из тела, она не привлекается больше, она отталкивает. Вот она истина. Поэтому все материальные качества, которые мы имеем от тела, они отталкивают нас друг от друга. Вызывают неприязнь, обиду, вот эти вот эмоции. Это материальное. Материальный контакт. Смешанный с душой, видите? Смешивается душа, как с материальным вот этим вот качественным телом. Тело – это потребитель, еда, совокупление, оборона, вот это тело, оно так живет. Вот оно вот, механизм, который требует, давай заправляй меня, давай удовлетворяй. Вот гениталии, вот такие желания. Вот душа опускается в это вот тело и начинает переживать вот эти все функции, чувствовать их. Телесные функции. Но когда душа уходит из тела, видим, что тело никому не нужно, оказывается. инфекцию. Мы не вылечали. Но мы его закапываем сразу же, потому что оно уже источник инфекции. Материальное тело. Не расстраивайтесь, потому что мы не тело, а душа. Почему расстраиваетесь? Так сразу расстраиваетесь. Да вы не тело, вы душа. Вы живые существа в этих телах. Вот. Почему расстраиваетесь? Тела мы рано или поздно оставим. Душа не умирает. На джайтем рядом. Не бывает, чтобы душа исчезла. Вечно существует. Все вечно в этом мире, кроме кармы. А карма – это физическое тело, оно временно существует, это временный фактор. Все остальное – это категории вечные. И время вечно, и душа вечна, и сверхдуша вечна. И материальная природа тоже вечна. Просто меняет формы. Трансформация происходит. Душа не трансформируется никогда. Смотрите, мы переживаем это в течение своей жизни. Я живое существо, я помню себя ребенком. Тело было другое, оно трансформировалось, сейчас оно по-другому выглядит. Смотрите, вы не узнаете, если покажу фотографию, в своей детской фотографии, вы не узнаете, не найдете никакого сходства. Это другое, трансформированное тело совершенно. Но я помню, это был я, глупым ребенком, но это был все равно я. Я то же самое. Не верите? Спросите мою мать, она скажет, он. Это он. Вот это и вот это на фотографии. Одна и та же личность, скажем. А в чем дело? Тело изменилось. Трансформация. Это материальная природа называется джагат, меняющаяся. Материя переходит из одного состояния в другое. Сгорает, тлеет, создается, поддерживается, разрушается снова, снова создается, поддерживается, разрушается. Все эти циклы, они свойственны и Вселенной, и любому живому существу, любому явлению. Все появляется в этом мире материальном, существует какое-то время и уходит, уничтожается. Для души тело, если душа реализованная, по звуку можно реализовать свою душу, просто по звуку, ничего сложного. Это просто вопрос медитации, внимательности. И что-то хотел сказать и забыл. Кто-то следит за моей лекцией. По звуку. До этого я что сказал? Да, все поняли, ясно. Тело меняется, душа не меняется, неизменно, да, то есть неизменно. И нет необходимости меняться, потому что душа качественно равна Богу. То есть, что означает качественно равна Богу? Что такое духовное? Все возможно. Нет необходимости меняться. Я меняюсь в ситуации, потому что чего-то не хватает. Душа называется атма-рама. Атма-я, рама означает удовлетворен сам в себе. Ей нечего менять. Она совершенна по своей сути. И все желания исполняются всегда. Почему? Она связана с полным целым полностью. Там все есть. У вас есть ребенок. Если вы богатый человек, вы говорите, все мое, твое. У него на счету нет ни копейки, он еще подросток, вы не даете ему ничего на свой счет. Но тем не менее, все, что он хочет, он получает. Он владеет всем вашим богатством. Вы для него это все делаете. Итак, если вы связаны с полным целым, у вас есть все. И с собой это носить не нужно. Одновременно свободно. Все мое, твое, говорит. Иисус такие притчи рассказывал образные. Всегда Бога отцом называл. А душу заблудшую, блудный сын. Оттуда это из этой притчи. Образ блудного сына, который Рембрандт изобразил. В Эрмитаже эта картина висит, люди смотрят. Те, кто пережил вот это состояние, они ценят этот сюжет очень. Блудный сын – это тот, кто ушел от отца. От богатого отца, но он ушел от него, потому что был конфликт. Знаете, у детей бывает ложная гордость. Все, ухожу из дома. Не хочу тебя слушать. Ты тут только воспитываешь вообще. Меня тут никто не любит. Я особая личность, понимаете. Есть такой бунт. Отец, конечно, не хочет, чтобы сын уходил, но в конце концов из-за конфликта он соглашается на это тоже. Но он-то не забудет сына никогда. Он будет всегда думать об этом. Переживать, как он там, жив ли вообще. И ждать его обратно, естественно. А вот этот вот обиженный сын боится возвращаться к отцу. Думает, что отец не примет его. Ведь так они расстались плохо. Он так оскорбил его. Он боится еще на глаза показаться. И он там где-то вот скитается. выпрашивает что-то уже, понимаете, что ничего у него нет. Дошел до того, что был согласен даже помой есть, говорится. Но даже этого ему не давали. И так Иисус сказал. Вот до такого состояния человек может дойти, образно говоря. Готов уже на что угодно дать, но даже этого нет у него. Нет такого человека, с которым он мог бы жить счастливо. И даже ну, просто какого-то человека, близкого, друга, даже этого нет, понимаете? Никакого покровителя, никаких отношений. Ну, не складывается все. Совершенно никому не нужный, брошенный человек, потерявший себя. В семье неудача, на работе тоже проблемы. Там его унижают, что у него нет достаточной квалификации, прочее. Везде он вот эти вот лишения может испытать. Но может дойти до такого состояния. В конце концов он думает, ну а что, может быть, все-таки вернуться к отцу? Может, он простит меня? Куда мне еще податься? Вот это блудный сын со страхом возвращается. Со страхом, осторожно. Отец, видев ее еще издалека, побежал к нему. Раскрыв объятия, я обнимал его и плакал. Сын вернулся. Он был в шоке. Отец забыл все плохое. А еще было два сына вот. Я сказал, все, праздник открывать, гостей приглашайте, пир устроим. Отец, мы тут тебе служим. Мы тебя никогда не оскорбляли. Но ты для нас ни разу пир не сделал, гостей не пригласил для нас. Этот твой блудный сын, он столько оскорблений совершил, столько тебе беспокойств причинил, вот он вернулся, ты для него пир устраиваешь? Да, сказал отец. Вы всегда при мне, и все мое ваше. А этот сын умер и родился заново. Пропал без вести и вернулся. Сына возрастает, смотрите. Как плакали эти блудницы и грешники-пьяницы. Вы слышали эту историю? Это просто образная история. Она очень точно отражает наши чувства, отношения с этим полным целым. Давайте поймем, откуда сила этой притчи? Потому что здесь личностно представлено это. Это выше, чем персонально. Персонально вы не почувствуете ничего. Просто вы часть механизма, ну хорошо. Ну гордость будет, я вот тоже могу, как Бог становлюсь. Нет, простите, не в этом смысл. Смысл в любви, а любовь личностна. Поэтому, если раскрыть мантру Ом, она личностна. Так же, как за сиянием безличным солнца есть форма. И там есть какая-то разнообразная жизнь, деятельность. Вот откуда свет светит. От отношений. Бхагавадгита об этом говорит, Верховный Господь. Ведь эту науку божественную я первым открыл в этом творении Богу Солнца, Вацлаву. Вот откуда свет исходит. Свет знания. Жизненная сила. У нас есть жизненная сила. Частица. Ее достаточно, чтобы осветить Вселенную, говорится. Одного человека взять. Можете представить, какой потенциал? Ярче солнечного света. Душа. Солнце не отражает еще свет души. Нет. Некое представление дает о душе лишь всего лишь на все. Соедините, пожалуйста, все энергии Вселенной в одно. Все звезды, все энергии, света, тепла, другие, физические, психические. Все формы жизни, их способности возьмите. Птицы, звери, различные вот их способности, ситхи. Их чувства. Соедините все с полубогами, с животными, с демонами, все вместе. Если все это вместе удастся нам соединить, примерно сможем понять потенциал одной личности. Одной личности. Смотрите, частичка Бога, говорится. Да, такая маленькая душа, она может в движение привести тело муравья, вот такого микроскопического, вот его трудно даже увидеть. И одновременно может пронзать Вселенную целую. Это что за энергия такая? Нематериальная энергия. Это сознание. И дух, по определению, неделим. Мы говорим, частичка Бога. Это образно говоря. Неотделение. Есть индивидуальность. Это разные вещи. Кто-то хочет быть маленьким,
оставаться маленьким, чтобы восхищаться большим.
На духовное подтверждение абсолютно нет разницы между большим и маленьким, между господином и слугой. Нет такой разницы. Неизвестно, кто кому еще больше служит. Это стихия сильной, пронизывающей все получающие стихии любви. А поскольку материальный мир завистлив, нам важно, кто маленький, кто большой. Мы на этом строим свою жизнь. Не хочу быть маленьким, хочу быть большим. Хочу быть Богом вообще. Поэтому материальный мир находится. Мы мним эти вещи, на которые на самом деле мы не похожи даже. Мнимое ложное эго. Я что-то о себе думаю, это неадекватно. Это не соответствует истине. Часть всегда служит целому. Но кто думает, что он слуга? Никто не принимает эту свою роль. Взять мужчину и женщину. Почему так сложно общаться? Потому что никто не хочет быть слугой между ними. Каждый хочет доминировать. Каждый сомнение выставляет выше. Каждый хочет, чтобы делали, как он хочет. Мужчина кулаком это доказывает, женщина хитростью. Они сражаются, борются друг с другом. Это называется семейная жизнь. Детей там гоняют, друг друга орут. Мы же в коммунальной квартире, мы слышали все это. У нас была одна женщина одинокая, вдова, с сыном жила. Там все было спокойно. Другая была семья, муж и жена, и маленький ребенок. Каждый с утра до ночи. Не умолкала. Там никогда не было разговора, они всегда кричали друг на друга. Ну, в конце концов, враг распался, конечно. Такие стрессы, знаете, зачем? Легче одному не говорят. Лучше одному. Не лучше одному, нет. Лучше вместе. Но без ложных вещей. Вот что такое хорошо. А с любовью. А здесь нужно понять свое место в полном целом. Мы не просто часть семьи. Мы живем по законам Бога в семье, а не по своим законам. По законам полного целого. Потом брак освящается в храме. Обеты даются священнику, никому бы, это представителю Бога. Традиция такая. Может быть, она уже себя утратила, мы не все понимаем, эту традицию. Но это самое важное для человека. Освящать свою жизнь, свою пищу, свой ум, свои слова, рождение детей. Священный союз должен быть. То есть связанный с законами полного целого, законом Бога, который преподносится в различных религиях по-разному. Но это те законы, по которым живет душа. Душа прощает. Душа всегда верна, никогда не предает. Душа всегда честна и проста. Поэтому оттуда эти законы из души исходят. Стань таким сейчас. Победи тело. Похотливое тело, победи его. Как? Повторяйте звуки. Они чистые, они очистят твое сердце. Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна Кришна. Харея, Харея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея. Я повторяю уже почти 40 лет, каждый день. Занимаюсь медитацией. Иначе бы я не смог ничего это говорить. Это просто же мой опыт становится. Я убежден, это нужно людям. Я не имею права навязывать какую-то мантру, это выбор. Но о себе могу рассказать. Я повторяю эту мантру. Отчасти почему? Хотя у меня отец мусульманин, а мать христианка по происхождению, так скажем. Никогда ни что не практиковали молитвы в советское время, атеизм, воинствующий. Невозможно это было. Я никогда не слышал о Боге от них. И не думал об этом. Не верил в Бога никогда. И знаете, это сыграло свою неплохую роль в моей жизни. У меня не было предубеждений. На чистом месте я принял эту мантру. Не было угрызения совести, что я отец мусульманин, а я повторю индийскую мантру. Не было таких проблем в наше время ни у кого. Нам было все равно. Мы как ученые подходили ко всему. Без привязанности какой-то, без такой окраски. Нам помогло в то время это научно понять йогу. Не религию, а йогу. Религия – это путь к йоге. Йога означает уже, когда союз, связь. Вы чувствуете друг друга. Это йога. А религия означает, что вы должны следовать правилам этикета, чтобы почувствовать друг друга правильно. Можно как почувствовать по-разному. Можно сказать, эй, ты иди сюда. И вы почувствуете, что человек плохо сейчас ответит вам. Верно же? А можно согласно правилам этикета.
Дорогой друг, уважаемый, можно вас на минуту? Я извиняюсь, у меня вот к вам просьба. И он ответит по-другому.
Как?
Так вот, законы Бога означают, чтобы мы следовали этим правилам, чтобы у нас были хорошие отношения. Чтобы мы начали с уважения, с заботы, с понимания. И постепенно учились любить. Постепенно. Постепенно учились любить. Когда вожделение проходит, если нет там любви, брак становится пустым. Чувства больше не наслаждаются, присытились, надоели друг другу, уже столько лет вместе. Меня интересует больше чужая жена, ее чужой муж интересует. Там чувства еще какие-то могут быть на стороне, а здесь уже все надоело. Вожделение может быть в начале, должно быть в начале у молодых людей. Это тоже способ, как бы вот, связь йоги, материальная йога. Но они должны постепенно очищаться от вожделения через служение друг другу. Это семья называется. Не разводиться, а заботиться и служить. И очищать свое сердце. Не отстаивать свои дурные привычки и характеры. Не отстаивать, а менять себя. Они помогают друг другу. Потому что жена всегда критикует мужа, а муж всегда критикует жену. И также они любят друг друга одновременно. Но что они любят? Они-то любят душу. А тело не критикует, и значит, мы идем духовным путем, на самом деле. Зачем же разводиться? У животных нет семьи, зачем им семья? Там только вожделение. Совокупился, пошел дальше. И уже забыл там, с кем это было. А потом с ним там никто не думает. Это их природа невинная, да, глупая, невежественная. У человека невозможна такая жизнь. Она травматична для него, потому что он все равно ищет душу, любовь духовную, вечную, глубокую, всепоглощающую любовь. И для этого нужны большие знания, что научиться любить. Что такое любовь, невежество? Это тоже животное начало. Эти знания не в учебниках, не в книгах, а в сердце чистого человека. В каждом сердце, в душе эти знания все есть. Ничего искусственного нет. Все то, что мы сейчас слышим и говорим о душе, есть эти знания у каждого из нас. И дальше мы в первый раз слышим какие-то вещи, мы узнаем точно. Я чувствую. Так должно быть. Я знаю это. Где-то я знаю это. Я просто забыл. И начинаю вспоминать. Это мое. Это тоже мое. Любовь – это мое. Счастье – это мое. Священная жизнь – мое. Знание мира – мое. Понимание друг друга и вот проницание – мое. Все это мое. Ничего искусственного. А вот я лучше всех – это искусственно. Это не мое. Это враг во мне есть, мой ум, который говорит мне эти вещи. Мантра означает контроль ума. Победить этого врага внутри себя, который прославляет себя от других этих. Видите, как удачно я сделал? Это я сделал. Эта вещь неудачная, это не из-за меня, это вот друг, этот человек помешал. Я бы сделал все нормально, да? Я не признаю свои ошибки. Я не виноват, говорю, не только я виноват. Развод, да, я объясню, почему. Она во всем виновата. С ней поговорите, я объясню, это он негодяй. И то правда, и это правда, смотрите. Два негодяя сошлись вместе, оказывается. А думали, два ангела. Так выглядели. Так одевались, так экстравагантно себя вели, знаете, так привлекали друг друга. Возникла ловушка, а? И каждый попадает сегодня в такую ловушку подобную. Каждый человек, если не имеет подготовки. Если вы никогда не повторяли мантры серьезно, ну, вы всегда попадаетесь на удочку. Прежде чем входить в близкие отношения с любым человеком, близкие отношения, спросите этого человека, какова цель твоей жизни? Соизмерьте со своей целью жизни. Хотя бы с этого начните. А не просто ты мне нравишься. Ты мой, ты моя. Навеки. Навеки будем жить в аду теперь. Учить друг друга. А зачем вы вместе? Нужно знать, зачем вы вместе. Это уже в одной лодке плывут муж и жена. Знаете, это лодка-то одна. Она не может в двух направлениях плыть. Вы садитесь в одну лодку, например. Вы только в одном направлении уже можете плыть. Нужно знать, куда вы пойдете вместе. Хотя бы с этого начать. Какова цель твоей жизни? Совпадает, может быть, ты демон, а этот божественный человек. По природе вещей. Несовместимость. Если ты демон, так найди демоницу себе. Нормальную, клыкастую, все как надо. С желтыми глазами, с желтыми ушами. Так демон подображает. Ну, образный такой, страшный, да. Нет, это качество характера может быть. Демоничный человек. Гордый, завистливый, высокомерный. Деньги, деньги, наслаждение. Вот давай работай, больше денег. Тут, тут плохо, надо еще больше. Вот я тут, я слушаю меня. Это демон. Божественная натура, он думает о смысле жизни, о полном целом. Вот у него эти интересы есть. У нас как бы смешанная сейчас натура. То и другое есть. И божественное, и демоническое в каждом человеке сегодня, в Кали-Югу. Однажды Индра, это царь полубогов, шел горной тропой. Откос, значит, такой вот крутой, горная тропа. И вот Индра шел по этой вот тропе, где может разойтись только максимум два человека, знаете. А там внизу он увидел селение людей, а здесь висит лавина. То есть нужно осторожно не создавать звук. Если это даже по звуку может лавина сорваться, и вот люди пострадают. Он осторожно идет. Он полубог, он заботится о других. На встречу демон идет. Значит, Индра вооружен, он воин. Демон тоже вооружен, он тоже воин. И когда демоны и полубоги встречаются вместе, всегда конфликт. Неизбежно будет. Разная натура. Ну, Индра сразу увидел, что тут лавина, там люди. Что делать? Сражаться нельзя. Люди пострадают. Надо проявить смирение. И он, когда они уже столкнулись лицом к лицу, смиренно выразил почтение Индры. Господин, пожалуйста, проходите, дорогой господин. Я ваш слуга. Думал, как умею его умиротворить, и раздаются мирно. Демон посмотрел на него. Что такое за концерт вообще? Он играет роль благородного, доброго. Лавина. Вот о чем он. Да. Это он для своей славы достарается. Нет, я благороднее его. Он тоже уступил, говорит, нет. Вы проходите, пожалуйста, господин, дорогой, сюда. Я только после вас. Он сделал то же самое, но с другими намерениями. Его не интересовала жизнь людей. Его интересовал престиж, конечно. Индра же сгадал план демона. Да. Он мне не уступит. Ну что ж тогда. Тогда, в соответствии с дхармой, поскольку я защитник религии и религии дхармы, я олицетворяю во Вселенной религию и благочестие, я должен пожертвовать своей жизнью тогда. Мой долг. Пришло мое время. Я спровоцирую его. Пусть он убьет меня, но люди останутся целыми. И он взял, выхватил оружие и ранил легко в плечо демона. Ожидая, что сейчас он просто его убьет вместе. Демон увидел все это и опять понял, что он делает. Он хочет быть великомучеником. Чтобы мое смерть прославляли. Нет, я буду великомучеником. Вот уже ранен был в плечо. Пусть меня убьет, я буду великомучеником. Те же самые действия, смотрите, но разные мышления, разные мотивы, разное сознание. И так они друг друга вот истязали там вот по кусочкам, пока их не разняли, в разные стороны отвели. Вот это демон и полубог встречают. Представьте, в одной семье такие типы. Вы будете жить в аду всю жизнь, и ваши дети тоже, и ваши внуки тоже. Никогда так не поступайте. Надо выяснять. Нашу природу нужно выяснить. Демоничная природа с демоничным человеком, нормально, будет какой-то мир. Тоже есть свои цели у них. А что, демоны бывают благородные, добрые люди, просто они, Бога ненавидят. А так они... тоже хорошие вещи могут делать. У них есть своя благотворительность, свои знания тоже. То есть они могут быть тоже как хорошими людьми просто. Но они демоны, потому что они отрицают законы Бога. Они хотят жить по своим правилам. И для них это в семье возможно. В семье свои правила, пожалуйста, устанавливайте демонично. Но не за пределами семьи. Если мы хотим за пределами семьи такое установить, да, это нарушает общественный порядок. Семья – это маленькая ячейка, а большая семья – это общество. Те же самые законы в большом обществе – это наша большая семья. Вот что мы осознаем, когда повторяем мантру Хари Кришна. Побуждается любовь к Богу в сердце. Уважение ко всему живому. Самая как бы важная мантра. Именно любовь может остановить сейчас деградацию мира. Больше никакая стихия. Невозможно. Просто безличная медитация очень трудна в наше время. Храмовое поклонение очень трудно в наше время. Люди разучились молиться, совершать жертвоприношения, разучились долго медитировать, концентрироваться на одном предмете. Очень сложно эти методы. Для Кали дается главный метод – это воспевание имен Бога, особенно Харе Кришна Махамантры. Потому что в Кали Сантарана Упанишад говорится, эти три звука – Хара, Кришна, Рама – способны остановить деградацию века Кали. Третье слово. Призвавшее имя Господа спасется. Есть 99 имен Аллаха, еще и сотое имя не раскрыто, говорится. То есть существует еще имена. Если кто-то познает сотое имя, будет творить чудеса. Мы должны раскрыть до конца имена Бога. Ну вот несколько слов о нашей практике, о нашем мышлении, о мантрах. У нас мантра йога. Если есть вопросы и время, пожалуйста.
Можно второй вопрос? Здравствуйте. Вот такой вопрос. То есть получается, единение с целым нам как раз-таки мешает наше эго. Мы должны познать свое эго.
Наверное. Ложное эго отделяет нас от полного целого эго. Истинное соединяет.
А как определить, где ложное, где истинное?
А здесь нужно руководство. Для человека сначала нужно руководство и опыт. Ложное эго означает эгоизм. Я все делаю для собственного удовлетворения, для себя. Я в центре всего. Остальные люди, они для меня имеют значение, если только они для меня пользу приносят какую-то. Так они пустое место для меня. Или даже враги. Если они против моих желаний, моих концепций, моих мнений. Мне не нравятся эти люди. Это ложное эго все. Ложное эго. Истинное «я», оно отдает больше, чем получает. Это любовь. Это истинное. Оно умеет прощать, то есть оно умеет все эти, легко это делает. Это истинное. Оно вечное. То есть, смотрите, принцип несложный. Ложное «я» берет, истинное «эго» отдает. Не ожидая ничего взамен. Это практическое представление об этом. Есть еще аналитический подход к этой теме. Как отличить дух от материи, это философия Сангхи. Когда-нибудь можно поговорим об этом. Это целое учение существует. Философия Сангхи называется. Сосчитываются все материальные элементы и вычисляется душа, сознание. Как отличный элемент от всех остальных. Сосчитывается все. Раскладывается на части механизма Сангхи-йога. Но об этом отдельный разговор.
Спасибо.
Здравствуйте. Так, еще раз повторите сам вопрос. Вы повторяете Махамандру. Так.
Потом на два дня вот я почему-то себя привела. Все стать не могу. Работы слишком много, да, работы с утра, на работу бежать. Потом снова возвращаюсь, как бы, вроде нормально, потом снова прерываюсь. Можно как-то, ну, сможете что-нибудь сказать, да, что можно делать, чтобы как-то прерываться постоянно?
Могу сказать, что ты молодец, что ты борешься, видишь, что ты вступила в борьбу с собой, ты стараешься победить вот себя, найти время для духовной практики. И ты искренне этого желаешь, так что у тебя все получится все впереди. Ты получишь все необходимые энергии постепенно. Не отступай просто. И тебе поможет общение регулярно с теми, кто практикует, будешь получать поддержку.
Здравствуйте, спасибо вам большое. Я бы хотела, знаете, такой вопрос. Вот если есть вожделение у мужа, например, это ему тоже нужны духовные практики, ну, чтобы это предотвратить, или, я не знаю, чтобы у него была высшая цель, что нужно было бы для этого?
Да, у мужа есть вожделение, проблема, что же с ним делать?
Нет, я не говорю для жены, я говорю на сторону.
А, на сторону есть вожделение. Для этого существует жена со скалкой. Где скалка ваша? Покажите свою закону. Жена, вы имеете право. Схватите его за шиворот, в этом смысле.
Нет,
и он обязан послушать жену.
Объясните, что он есть высшая цель, знаете, там.
Да, да, да.
Так нельзя.
Нельзя объяснить, что высшая цель?
Нет, что нельзя вожделение. Нельзя на сторону, делать. Да, нельзя так делать.
Он все равно думает об этом. Вот в чем дело. Если у него нет как бы духовного занятия, он все равно об этом будет думать. Будет просто бояться жену, и втайне все равно это будет думать и смотреть в эту сторону. Потому что он мужчина, он тело, видите, вот. Он не различает тело и душу. Это любая женщина знает, что в свое время муж начинает смотреть активно на сторону, потому что он, у него нет духовной практики, это единственная причина. И он с собой ничего не сможет поделать, этот человек. Это невозможно для обычного человека, победить вожделение. Это невозможно. Все во Вселенной живут, что подчиняются каме, вожделению. И только человек чистым сердцем, который именно связан с Богом, абсолютно свободен от этого. Он знает, что такое настоящая любовь. Поэтому, видите, без духовной практики мы не сможем решить этот вопрос в принципе.
Тогда для мужчины нужна духовная практика.
Для всех. Жена – это та, которая пробуждает этот духовный интерес, вдохновляет его. Это жена. Женщина, она его соблазняет, а жена вдохновляет его духовно расти. Это спасает семью и весь род человеческий. Женщина вдохновляет на это. То есть жена спасает его от женщины, защищает. Как? Указывает на Бога. Указывает, Дхармапати называется она. Указывает на Бога постоянно. На эту цель, чтобы он не забывал об этом. И тогда это возможно отрегулировать.
А вот вообще то, что говорят, что женщина создана для наслаждения, а вы говорите, что наслаждение не должно быть. Жена.
Это с материальной точки зрения. С материальной точки зрения женщина – это объект наслаждения для мужчины.
Нет, вот что женщина, она духовно и там восполняется тем, что она должна наслаждаться, да, жизнью, ну вот красотой, я не знаю, своей или вокруг. А вы говорите, что это наоборот не есть хорошо?
Наслаждаться нужно достойно, это естественно наслаждаться, но достойно. Наслаждение порождает чувство собственности. Мне что-то нравится, я хочу это обладать этим. Вот в чем проблема. Не в том, что я наслаждаюсь, вижу красоту, допустим, а в том, что я хочу ее присвоить себе. Вот чужая жена, но она красивая. Версаль, она же соблазнила Давида, царя, своей красотой. Она слеп от красоты, когда увидел, когда омовение делает. Он ее украл от мужа. Мужа послал на войну, он погиб. Забрал ее себе. Вот в чем преступление. Не в том, что он видел ее красоту, а в том, что он ее присвоить захотел и присвоил. Я еще был до школы, я очень любил красивые предметы. Все красивое, все мое. Я еще младший в семье, все для меня. Вообще. Такой эгоизм вообще. Ужас. Мать со мной намучилась, конечно. Мы идем в гости. Какие-то гости до сих пор помню, там сидят за столом. И он хвастается, этот хозяин, достает ручку японскую, знаете. Поршневая. Тогда писали, знаете, эти вот в чернильце макали перья, вот писали так еще. Не было даже этих вот поршневых или шариков, ручек не было. А тут поршневая ручка с золотым пером, с блестящим. И если перевернешь, женщина раздевается, а потом одевается, понимаете? Красавица такая. А я до школы, мне все это, ну, слепительно нравится. Вот женщина одевается, раздевается, тут золотое перо, тут еще поршень, боже мой, это вообще произведение искусства. Чудо техники. И я даже не спрашиваю никого, взял вот так в руки эту ручку эту хозяину. Все, не отдаю. Он запереживал, то есть это такой дорогой был подарок для него. Он не хотел, чтобы ребенку отдавали, он просто хотел похвастаться на свою голову. Он не знал, что там мое эго присутствует в полную силу, понимаете? Дети очень эгоистичны. И матери неудобные, всем неудобные, все вроде улыбаются искусственной улыбкой, а я не отдаю. Понимаете? И так, и всяк уже угрожают мне. Нет, схватил насмерть вообще, мое. И он так шепотом, мать, ну ка. Ладно, не ругай его, не ругай. Вот пусть возьмет с собой домой. Он поиграет с ней, она ему надоест завтра, он заходит. Ты ее дашь. Я говорю, ха-ха-ха. Нет, я не надоест, это мое будет всегда. Я так твердо решил. Я радостно иду домой с этой ручкой. Мать мне всю дорогу: ты такой дурак вообще, ты меня так опозорил. Я с тобой с дураком больше ходили в гости никогда не буду. А мне радостно иду, ручка моя. Я говорю: не знаю, что такое вожделение, видите? Я все равно рад, мне все равно, что я получил это, я обрел это. Может, у меня много врагов, зато я, у меня куча денег. У меня есть и шариковые ручки, и такие ручки, понимаете? Я обеспеченный человек. Я пришел домой, разобрал ее до основания, сломал, конечно же. Эти обломки вернули хозяину, так все кончилось. Это вожделение.
Получается, сейчас у нас идет конфликт, потому что она ревнует своего сына. За какого-то конфликта она меня выгнала из дома, да, ну как бы так, сказав сыну. Потом я такая думаю, у меня же такая духовная, ходила к астрологу, они мне говорят, что это твои уроки, что я должна эти уроки пройти. Каждый раз, ну, конфликт, значит, я какие-то уроки не прохожу. Потом я к ним пошла домой, опять, извините, вот я пришла, она меня толкала час, так я домой не пустила. Я теперь такая, наверное, что-то опять я не делаю. Я не прохожу свои уроки. Все равно такая, не держу я обиду, то все. И теперь думаю, вот сохранить, как можно сохранить брак в этой ситуации? Или же уже отпустить?
Я всегда рекомендую сохранить брак, потерпеть. Терпеливый выживает. Надо потерпеть.
А как? Она меня домой не пускает. А вчера мои вещи привезли уже ко мне, и она мне пишет: почему ты без моего разрешения, когда меня не было дома, ты забрала вещи? А на самом деле, это я мужу, ну, я мужу написала, что моя квартира освободилась, привезли вещи. Он мне привез, я не знала, что ее дома нет. И получается, она мне кричит, говорит, почему ты забрала свои вещи без разрешения.
Надо переключиться на мужа. На мужа нужно переключиться.
Я ему говорю, что у нас вся ругань из-за него. А он говорит: маме, скажи, что ты сама забрала, что не... Я ни при чем.
Просто нужно переключиться на мужа. Нужно немножко отстраниться от меня.
Он говорит: напиши, что я тебе передал вещи, якобы я сама.
Видишь, как все весело. Нужно кинокомедию, сценарий готовый.
Он мне говорит: напиши маме, что ты ее любишь. Я такая: ты, говорю, вообще писатель.
Вот хороший человек муж этот. Хороший человек это дает, почти духовный уже.
Я говорю: давай, я сейчас пересылаю, вы только не пересылаете.
Ты тут мантры повторяешь, он тебе остается хороший человек, хороший семья. Оба божественные натуры. Однако на демоницу у вас, да, так я понимаю? Ну, у вас двое полубогов, что вы
справитесь? Я тоже, но этот человек... Потом она сообщение мне пишет, вот так, такая уже успокоилась, говорит: да нет, ну ты же не чужой человек. Я так поняла, он тебе ближе, чем я.
Ну, все рассказали о своей жизни. Можно похлопать и поддержать человека. Хороший человек, видите, искренне и все, честно, нормально.
Мне смешно, вот, она вот это все раздула.
Старшего нужно прощать. Старшего нужно прощать. Прощайте старшего.
Нет, я ее прощаю, она меня же домой не пускает. Она же меня не прощает.
Зато вы здесь, нормально же. А так вы дома сидели.
Алло?
Вот у вас тон другой, видите? У нее тон такой позитивный, а у вас тон не позитивный. Вы разрушите быстрее. Вы склонны к разрушению больше. Смотрите, смотрите, ответ не в этом. Не в том, что вы недовольны и имеете право просить что-то изменить. Имеете право, да. А ради чего вопрос? Вот главный, на это нужно ответить вопрос. Если вы бросаете одну дхарму, должны принять более высокую дхарму, а не менять шило на мыло. Это греховно. Если ради более высокой дхармы вы что-то оставляете, это оправдано, но там не должно быть разрушения. Будда оставил, смотрите, свою семью, своего отца, но ради чего? Ради высшей дхармы. Тогда это оправдано. Он прославлен. А это просто какая-то деталь, вы на ней хотите построить отношения, сделать выводы. Вы ошибетесь. По одному движению танца вы не увидите, проживете жизнь. А вы хотите сразу принять решение, вы совершите ошибку. Поэтому терпеливо выживать.